Продолжаем читать книжку основателя нашего монастыря, нашего матха, Бхакти Ракшака Шридхара Свами. Книжка называется «Слово хранителя преданности». Она состоит из бесед Махараджа со своими учениками и гостями матха. Продолжаем читать вторую главу. Возвращение домой. Поиск Всевышнего лишает смысла всякий мирской долг. Истинный слуга Господа думает: «Я не должен ничего и никому, кроме Него, кроме моего Господина, Кришны. Самые достойные Его слуги служат не Ему лично, а Его величайшему представителю. Общение не напрямую, а со слугами, с Его слугами, позволяет построить наиболее гармоничные отношения самозабвенного служения, не смешанные с корыстью. Пусть в нас не останется и тени потребительского духа, ни малейшего желания наслаждаться, наслаждаться чем-либо, в том числе общением с Богом. Следует полностью изживать в себе стяжательство, дух стяжательства. Если в тебе есть хоть намек на чувство обладания чем-либо, ты обречен скитаться в призрачном мире, блуждать в семи его сферах – Пхур, Пхувар, Сфах, Махар, Джанар, Тапар и Сатья. Но вырваться за границы призрачного мира еще не значит войти в мир безграничный, мир служения, в ком есть хотя бы тень безразличия, отрешения, нежелания служить, тот не будет допущен в безграничный мир Вайкунтхи, мир преданности. Кунтха означает, означает ограниченность. Вайкунтха – безграничность. Наша задача – войти в круг обитателей безграничного мира. Понятие «ограниченное» приходится вводить, когда у живого существа возникает желание отгородить себя, отгородить для себя часть безграничного. В действительности ограниченного не существует, это иллюзия, наваждение. Когда наше настоящее «я» пытается отмерить часть безграничного и объявить ее своей собственностью, мы начинаем видеть реальность в искажении, усеченную. Это наваждение, от которого трудно, но следует все-таки избавиться. В списаниях наш окружающий мир, при этом окружающий мир у каждого свой. Каждый из живых существ, каждый живой живых существ находится в центре своего мира. Таким образом, сколько живых существ, столько и миров. Даже есть такое выражение: сколько людей, столько и миров. Или убить человека, значит убить целый мир. Делается намек на то, что человек представляет собой центр мира, центр окружающего себя мира. И вот в писаниях это сравнивается как темной ночью в лесу очень много светлячков. И вот каждый светлячок, он освещает для себя какое-то пространство в ночи. И он думает, что мир заканчивается той областью, которую он освещает. Вот такое сравнение. Вот так же и мы с вами. Мы своим опытом, своим воображением, своими знаниями, мы выхватываем из безграничной реальности какой-то сектор, какую-то часть. И вот эту часть мы называем окружающим миром. При этом, когда нас несколько или когда нас много, то мы пользуемся опытом тех, кто дальше нас высветил кусочек этой безграничной реальности. Мы как бы вот как в Гугле или в Википедии, это такая мировая эрудиция. Каждый, кто что-то узнал, он эти сведения скидывает в мировую библиотеку, и все остальные, они могут как бы прикоснуться могут расширить свой окружающий мир за счет опыта других. Кто-то что-то узнал о прошлом, кто-то что-то узнал о будущем, кто-то что-то узнал в пространстве, в настоящем. И этот опыт, он смешивается, соединяется, и получается так называемая картина мира. Вот наша с вами, у каждого своя картина мира. Вот эта картина мира есть окружающий нас мир. Вот. Таким образом, мы как бы выхватываем из бесконечности какое-то пространство, которое мы освещаем. И тем самым мы сами себя замыкаем в ограниченном мире. Поэтому все наши знания, они ограничены. Весь наш опыт, он ограничен. Потому что мы не можем прикоснуться к Вайкунтхе, к безграничному миру, потому что мы хотим стяжать, мы хотим использовать всемогущего Творца, высшее существо, мы хотим использовать для своего услаждения. А поскольку он обладает свободой воли, он обладает собственным мнением, то он вправе не позволять нам использовать его для своего наслаждения. Поэтому он и отдаляется от нас. То есть, другими словами, мир, где Господь не виден нами, называется Вайкунтха или духовный мир. А там, где мы воспринимаем какую-то часть его природы, называется Кунтха или мир ограниченный. Другая крайность – думать, если я не могу подчинить себе окружающий мир, то лучше я вообще откажусь от деятельности, отрекусь от всего, объявлю забастовку. Этого тоже следует избегать. Нужно смотреть в сторону позитивного мира, из центра которого исходит лила, волна игр, забав абсолюта. Эти игры – призваны наслаждать Всевышнего, и мы должны отдаться этой волне. Если же мы преследуем частные цели или не преследуем никаких, то есть отказываемся от деятельности, мы не сможем соприкоснуться с вечным потоком удовлетворения Абсолюта. Только освободившись от пороков своей корысти и отречения, мы сможем влиться в вечный поток, где каждый атом служит единому центру. Этот поток – не безжизненное пространство. Там царят счастье и творчество. И мы почувствуем это. При одном только соприкосновении с этим потоком все остальное теряет ценность. Этот поток служения – дорога домой. То есть Шридхара Махарадж здесь пользуется такой аллегорией, примером с волны. Мы находимся с вами… Другими словами, находимся с вами в неком водоеме, где происходит волнение. Каждый из бултыхающихся в этом огромном водоеме, в этих водах мироздания, он производит какую-то волну. И если мы будем идти, если мы поймаем эту волну, то есть мы будем идти в точку, откуда эта волна исходит, то мы придем к существу, от которого эта волна, от которого исходят эти волны. И вот каждый из нас производит некие волны. Вот. И если мы будем служить кому-то, то мы придем к предмету своего служения. Но Шридхара Махарадж говорит, что помимо всех вот этих маленьких волнушек, этих маленьких волн, есть самая главная, основная волна. И она исходит из подлинного центра. И эта волна называется игрой или забавой, любовью. И вот если мы ухватимся за эту волну, если мы почувствуем эту волну, волну игры абсолюта, то мы будем приближаться к источнику, из которого исходит эта волна. Этот источник называется мир Вайкунтхи или мир Вриндавана. мир играющего абсолюта. Главное нащупать эту волну. Главное иметь в себе силы не поддаться влиянию других волн, которые окружают нас отовсюду. И Шридхар Махарадж говорит, что вот эти две волны есть, вот эти волны, которые могут помешать нам уловить подлинную волну любви, это две принципиальных противодействующие волны ей. Это стяжательство, то есть желание употребить всех остальных в своих интересах, и отречение или безразличие, нежелание вообще ни с кем связываться. То есть есть две волны негативных, плохих волны. Это употребить всех для служения себе и, или выстроить узы отношений таким образом, чтобы все служили тебе или как можно больше служило тебе. И вторая негативная волна – это не выстраивать вообще никаких отношений, то есть уйти в затвор, уйти в пустыню, опустошить себя для всяких отношений. Вот эти два беса отрешения, то есть бездеятельности и корыстной деятельности, они мешают нам уловить ту волну, которую жаждет наше сердце. Волна игры, волна забав, которые исходят от Кришны.
Здесь вопрос.
Да.
В любви, два вопроса как бы на одну тему. В любви мы обречены терпеть боль разлуки и расставания. Мы обречены испытывать вечную неудовлетворенность в любви.
Угу. Любовь, она гармонично заключает в себе все чувства, все ощущения, в том числе и разлука. В том числе и разлуку. Вот любовь в разлуке считается самой сильной, потому что в разлуке душа не думает ни о чем, кроме как о предмете своей любви. Когда предмет любви рядом, то можно запросто отвлечься на какие-то другие источники внимания. А вот когда любви, предмета любви нету, то ты только об этом и думаешь. И тем самым ты сближаешься с предметом своей любви, потому что подлинная близость – это душевная близость, это не физическая, а именно душевная близость. И вот она, подлинная эта близость, достигается именно в состоянии випраламбха, то есть в состоянии разлуки. А насколько она болезненна, настолько она и блаженна. Чем глубже пропасть разлуки, тем глубже блаженство предвкушения встречи. Любовь, если задача любящего – любить, а не быть рядом, то есть если любовь самоценна, тогда любовь в разлуке, она наиболее глубока. Если цель любить, а не быть рядом, то высшая точка любви – это в разлуке. А поскольку это высшая точка любви, то это и высшая точка сладости. Это и наибольшее ощущение наибольшей сладости. В этой высшей точке и сладость, и горечь наиболее достигает своего апогея. И сладость от разлуки, и горечь от разлуки, и сладость от близости. Вот. А так же, как горький шоколад. Он очень горький, но при этом он же и сладкий. Так же и любовь. Она не приторно сладкая, но и в ней присутствует сладость. Она и не горькая. При этом шоколад, его нельзя разделить на горький и сладкий. Вот он. Это единый вкус. Горько-сладкий – это единый вкус. Так же и любовь. Подлинная любовь. Если же мы преследуем частные цели или не преследуем никаких, то есть отказываемся от деятельности, мы не сможем соприкоснуться с вечным потоком, исходящим от Абсолюта, потоком любви. Только освободившись от своей корысти и от решения, мы сможем влиться в этот вечный поток, где каждый атом служит единому центру. И этот поток – не безжизненное пространство, там царят счастье и творчество, и мы почувствуем это. При одном только соприкосновении с этим потоком все остальное теряет ценность. Это как в этом мире иллюстрации, когда влюбленные, они не думают не о том, что будет, они не думают об окружающем, они не думают о будущем, они совершенно безумны. Они ломают себе карьеру, они рвут узы семейные. Вот. То есть для них все теряет смысл, кроме самой любви. Вот. Здесь Шридхар Махарадж говорит, при одном только соприкосновении с этим потоком, потоком игры, все остальное теряет ценность. Этот поток служения и есть дорога домой. Глава называется «Возвращение домой». Вот этот вот поток служения игре, часто очень путают, что преданный, он должен идти по жизни играючи. Поскольку все есть лила, то и жизнь преданного – это тоже лила. Это огромное заблуждение, которое всегда оборачивается разочарованиями, всегда оборачивается отстранением от мира преданности. Преданный думает, что он так же, как и Кришна, участвует в этой игре. Он так же, как и преданные, возвышенные преданные, участвует в этой игре. Пусть немножко, но участвует. На самом деле, преданный, он служит этой игре. Он не играет, а он служит этой игре. Это и есть поток служения игре, не поток игры. Господь играет, а преданные, они служат его игре. Вот если у нас такое отношение, быть слугой этой игры, а не участвовать в этой игре, воображать себя участником этой игры, тогда наше положение, оно устойчиво, оно не зависит от внешних обстоятельств. В то время как оно не зависит от разочарования, оно не зависит от неудач. Это состояние называется дхира, состояние, когда в радостях ты не восторгаешься, ты не теряешь голову, а в печалях ты не впадаешь в уныние, а ты всегда знаешь, что есть некий поток игры, поток любви, а ты лишь прислуживаешь этому потоку. И тогда, что бы с тобой ни происходило, ты знаешь, что бы с тобой ни происходило, это никак не повлияет на поток любви, на поток игры, который происходит в мире Всевышнего, в мире абсолютной красоты. Что бы с тобой ни происходило, печали, радости, сама волна любви от этого не поколеблется. Тогда как, если ты думаешь, что ты участвуешь в этой волне, что эта волна твоя волна, то всякое твое поражение, всякая твоя неудача для тебя будет означать и колебание в волне прекрасной реальности. Ты уже будешь себя считать чем-то значимым для этой волны. И тогда радость, когда ты будешь радоваться, ты будешь думать, что и Кришна радуется, и что лила от этого усовершенствуется. А когда ты печалишься, то тебе будет казаться, что и Кришне от этого хуже. То есть ты себя будешь считать частью этой игры, и, соответственно, ты будешь влиять на эту игру. И неизбежно это приведет к твоему разочарованию. Когда ты вдруг начнешь ощущать, что от тебя зависит игра, от тебя зависит лила, От тебя зависит волна любви, и постепенно ты будешь себя считать частью, вернее, значимой частью этой игры, а потом уже и центром этой игры. Тогда как для устойчивого состояния ты должен считать, что что бы с тобой ни происходило, это никак не влияет на лилы Кришны, на лилы высшего мира, игры высшего мира. Корыстные желания удерживают нас на чужбине, где мы обречены на смерть, болезни, старость и новые рождения. Эти несчастья преследуют душу, которая по недоразумению отождествляет себя с временной телесной оболочкой. Цитата из Бхакти Расамрита Синдху. «Букти мукти сприха яват пишачи хриди вартате тават бхакти сукья сьятра катват абхюдае бхавет». «Разве может сердце ликовать в преданности, пока оно одержимо бесами стяжательства и отрешения?» Идея отрешения и обладания чем-либо чужды нам. Они, как злые духи, овладевают нашим «я». Мы добыча в их нечистых руках. Мы должны бежать от коварного наваждения, как свободные граждане безграничного мира, омываемого волнами благородной преданности. В том мире не существует своих корыстных интересов. Там река безграничной преданности затопляет наши сердца и устремляется к сердцу. Там наш родной край, где мы живем вечно, где каждый – неповторимая личность, где нет смерти, рождения, старости и болезней. В той стране воскрешается наше подлинное «я», и мы попадаем в круг родственных душ.
Здесь вопрос, Макарыч. Угу. Существует ли объективная реальность, в кавычках, до сознания, вне сознания? То есть до сознания выделено как бы, ну, до появления сознания?
Нет, не существует. Окружающий мир, вообще реальность, по всем даже материалистическим определениям, это то, что дано нам в ощущение. Вот. Классики марксизма и ленинизма говорили, что реальность – это то, что дано нам в ощущение. Или они правда, называли материя. Материя – то, что дано нам в ощущение. Другими словами, если у нас нет ощущений, то нет и материи. Соответственно, все существует только в сознании. Без сознания не может существовать ничего. Как иллюстрация, можно сказать, что мы воспринимаем мир как понятие. Мы не можем воспринимать мир, если мы не наделяем его от начала и до конца всевозможными понятиями. Попробуйте представить себе, или попробуйте подумать о вещи, о которой у вас нет понятия. Такой вещи не существует. А поскольку то есть, другими словами, всякая вещь есть понятие. А понятие – это фактор сознания, а не фактор мира. Понятие – это атрибут сознания, принадлежность нашего с вами сознания, а не принадлежность мира. А красное – оно существует не в мире, а оно существует в нашей голове, то есть в нашей понятийной системе. Красное, круглое, зеленое, большое, маленькое, яркое, темное, горячее, холодное – это все понятия. А понятия, они гнездятся в нашем сознании, они не гнездятся в мире. Как, например, хорошая, да, хорошая погода. Для лягушки хорошая погода – это когда влажно, идет дождь и сыро, а для ящерицы хорошая погода – это когда светит солнце. То есть все эти понятия, хорошо и плохо, они гнездятся в нашей голове, и они преломляются через наши чувства. Так вот, если нет понятий, если мы из своей головы, из своего сознания каким-то образом выхолостим все понятия, то мы не сможем воспринимать окружающий мир. Потому что окружающий мир мы воспринимаем понятийно. Мы смотрим на какой-то предмет, и мы сразу приписываем ему атрибуты. Мы говорим, этот предмет круглый, этот предмет зеленый, да, этот предмет одушевленный, там, живой, этот предмет бегает, этот предмет стоит, но он большой и так далее. То есть мы сразу окидываем его взором, и понятия, которые у нас уже есть в голове, мы как бы выплескиваем эти понятия на то, что мы видим, и это превращается в предмет. Так вот, если у нас никаких понятий нет в голове, то и предмета как такового и не будет. Таким образом, поскольку окружающий мир – это нагромождение понятий, то его и не существует, если понятий нет. А понятия, они в сознании. Как только сознание перестает существовать, то окружающий мир тоже перестает существовать. Возникает сразу вопрос. Так вот, что, если мы умрем, то солнце перестанет существовать? Да. Солнце перестанет существовать. Солнце, как вы его себе представляете, перестанет существовать. Солнце, как его представляет себе летучая мышь, птица, змея, ящерица, бактерия под землей, рыба на дне моря, то солнце не перестанет существовать. Потому что что такое солнце? Солнце – это источник тепла для нас с вами. Это источник тепла и источник света. При этом он в нашем понимании круглый. Для рыбы на дне это не источник тепла, а это просто источник света. При этом он не круглый, а он мерцающий, как-то блистающий, с дребезжащей формой. Вот для рыбы солнце не перестанет существовать, для вас оно перестанет существовать. Но если все живое будет уничтожено, то солнце тоже не будет. Потому что некому будет его видеть и его представлять.
Вот здесь вопрос о родителях. То есть, ну, вот в ключе вот, того, о чем вы говорили, по поводу сознания. То есть родители, они существуют в нашем сознании или их сознание первично?
Родители существуют в вашем сознании, потому что для себя они не родители. Когда вас не было, не было родителей, правильно? То есть были какие-то, какая-то женщина, какой-то мужчина, но они не были родителями. А родителями они стали только после того, как вы появились. Как родители, они родились после вашего рождения. Потому что что такое родители? Родители – это те, кто вас произвели на свет. Пока вас не произвели на свет, родителей не было. Если под родителями вы понимаете мужчина и женщина, то, конечно, они существовали. Но они не были еще в роли родителей. Они к тому времени были в роли детей своих родителей. Я опять говорю, что каждый предмет, каждый объект в окружающем мире, он наделен всевозможными, он обвешан всевозможными понятиями. И в течение жизни, в течение любого отрезка времени, какие-то понятия от них отваливаются, а какие-то добавляются. Вот. От них отвалилось понятие «молодые», и добавилось новое понятие «старые». Вот. Это как можно сравнить с елкой, на которую то навешивают игрушки, то снимают с нее игрушки. Вот если эту елку заснять на камеру, снимать каждый день по одному кадру, или, ну да, то потом прокрутить все это 365 кадров, прокрутить как кинопленку, мы увидим, как елочные игрушки, то появляется, то исчезает, то появляется, то исчезает. Елка остается неизменной, но она меняет свой облик. Появляются то шарики, то птички, то еще какие-то предметы. Точно так же и душа. Душа, она всегда неизменна. На нее может быть навешана оболочка человеческая, собачья, птичья, ангельская, змеиная и так далее. Но сама по себе душа, как стержень, как вот эта елка, она остается неизменной в течение года. А все эти оболочки, они, вернее, понятия, там, понятие родитель. Если дети умерли, тогда это уже и не родитель. Вот, вот появилось два понятия, две елочных игрушки, родители, а потом их уже нету.
Так, вот здесь следующий вопрос, на другую тему. Бхартхи Махарадж, у меня вопрос. Можно ли считать Христа вайшнавом, или он немного в другой линии?
Смотря, что такое для нас, кто такой для нас Иисус Христос. Если это носитель некой идеи, тогда мы должны уже не про Иисуса Христа говорить, а про идею, которую он нес нам. И если эта идея схожа с вайшнавской идеей, тогда тот, кто ее принес, может быть смело назван вайшнавом. Если же мы Иисуса Христа понимаем как некого человека, который выглядел определенным образом, говорил на определенном языке, молился определенным способом, то тогда это совсем другой разговор. Вот если мы Иисуса Христа рассматриваем чисто внешне, его облик, хотя мы не знаем, какой у него был облик, но тем не менее мы верим тем, кто следует его путем. Вот они нам его рисуют в некой форме одежды, с некой прической, молящимся определенным способом, там, пьющим вино, отламывающим хлеб, что он еще там, мясо агнца и так далее, тогда, конечно, он не вайшнав. Судя по внешнему виду и по движениям, которые он совершал, он, конечно, не вайшнав. Но если мы начнем рассматривать его идею, его вероучение, тогда мы должны определиться, какова суть его вероучения, что является становым хребтом его вероучения. А здесь уже у всех разнятся представления. Одни говорят, что Иисус Христос – Спаситель, который пришел спасти нас от страданий. Тогда это не, опять, это тогда не вайшнавское учение, потому что вайшнав, его задача не спасать, его задача привести душу в мир преданности, а это выше, чем спасение. Если же под Иисусом Христом мы понимаем некого человека, который дал нам идею возвращения к Отцу Небесному, возвращение в Царство Божие, тогда эта идея довольно близка вайшнавской идее, но она значительно далека от той вайшнавской идеи, которую исповедуют наши учителя. Потому что вайшнавизм – это довольно, довольно широкое учение, в основе которого лежит, что Господь многогранен. И в зависимости от того, какой гранью, каким ликом он вам повернулся, вы имеете с ним определенные отношения. Таким образом, с ним можно иметь отношения как сын с отцом, о чем проповедовал Иисус Христос. Можно иметь отношения хозяин и слуга. Можно иметь отношения удовлетворитель твоих нужд. Можно иметь отношения друг как друг с другом, можно иметь отношения как родитель с сыном, то есть как вот, например, Богоматерь с младенцем Иисусом. Да? Она была с ним не в отношениях ученицы и учителя, она относилась к нему как к матери, как к сыну. Это пример. Да? Так вот, со Всевышним Господом, с Кришной, тоже можно иметь отношения покровительственные. Можно иметь отношения любовные, а можно иметь отношения любовнические. Вот. И Господь, опять, Он многогранен. И все учителя или все учения, проповедующие служение Господу в в каком-то виде отношений, они называются вайшнавские. Это называется вайшнавским учением. Вот. Но, повторюсь, учителя в нашей преемственности, в нашей линии, они говорят, что вот эти ипостаси, вот эти грани личности Абсолюта, они неравнозначны. Есть, существует иерархия ликов Господа. Есть лик Господа, который отражает его в малой степени. Есть лик Господа или облик Господа, который отражает его в большей степени. И, наконец, есть такой облик Господа, такая его форма, такая его рупа, которая полностью отражает Господа, кто он есть на самом деле. Как актер, он может играть разные роли, но когда он снимает все маски с себя, он остается самим собой. Так же и Господь. Он может являть разным существам, разным душам, разные свои грани своей личности, но когда он снимает все маски с себя, он остается самим собой. Это называется своям Бхагаван, то есть Бог собственно лично, без всяких масок. Вот. И наши учителя говорят, как увидеть или как отличить Господа собственнолично от Господа, принявшего некую роль. И Джива Госвами, он дает критерии, что такое Господь собственнолично, как его отличить от других его, вернее, как отличить его от его ролей. Вот он говорит, что там, где Господь наиболее всего счастлив, там, где он получает больше всего удовольствий, вот это Господь собственнолично, потому что тогда он не играет, тогда он сам собой, сам по себе и для себя. Вот там, где он наиболее счастлив, он сбрасывает с себя все маски. А это происходит, когда он со своими самыми доверенными, возлюбленными, преданными. Вот тогда он не играет, тогда он сам собой. Вот. И наши учителя говорят, что это служение Господу, когда он собственнолично, это есть высшая форма служения, высшая форма бхакти. Наши учителя как раз исповедуют и проповедуют эту форму служения, самую доверенную форму служения. Они являются, наши учителя являются и участниками того клана, который оказывает Кришне самое доверенное служение, и как участники этого клана, этого лагеря, они и проповедуют среди других эту идею служения. Так вот, вообще служение Богу есть вайшнавское служение, вайшнавская идея. Другое дело, когда кто-то говорит о служении Богу, но по сути подменяет это служение Богу служением человечеству, служением семье, служением отечеству, родине, вот это уже не вайшнавское учение. Если он говорит, защищайте Россию, и Бог будет вами доволен, это не христианство, это от беса, это от дьявола. Потому что у нас родины здесь нет. Мы можем присягнуть короне, но мы не можем присягнуть земле. Мы можем присягнуть какому-то перу, какому-то государю, который, скажем, служит Богу, помазаннику Божьему. Это да, но служить Родине – это не христиански. И об этом Иисус Христос говорил, когда ему предлагали влиться в ряды с его силой убеждения, ему предлагали влиться в ряды мятежников против владычества Римской империи. Он говорил, что у нас на земле нет Царства Божьего. Зачем бороться за... Что вы получите, если вы обретете целый мир, но потеряете свою душу, он говорит. Вот это вайшнавский постулат. Когда Иисус Христос говорил, у нас на земле, в земном царстве нету Родины. Наша Родина или наше Отечество – это в царстве нашего Отца, Господа Бога. Это вайшнавское, да. Поэтому... Как относиться к Иисусу Христу? Если он говорил о служении Богу, значит, это вайшнавский. Это он вайшнав. Другое дело, что служить Богу можно в разных ипостасях, можно ему служить как отцу, это довольно значительное расстояние между тобою и им. А можно служить ему как другу. Это гораздо ближе. Но, опять-таки, все эти идеи, они принадлежат вайшнавизму.
Так, ну вот у нас здесь три вопроса. Угу. В конце эфира 25 мая прозвучало, что Кришна в Бхагавадгите гарантирует, что в следующий раз человек начнет с того, на чем остановился в предыдущий раз. Однако следующий раз может произойти через 25 миллионов жизней. Вопрос. Можно уточнить, из какого источника взято это утверждение в комментариях ачарьев? Следующий раз звучит как следующая жизнь, сразу после этой.
Конечно, я преувеличил. Я не могу точно сказать, когда будет следующий раз. Говоря, что это будет следующей жизнью, вы скорее всего правы, утверждая, что следующий раз будет в следующей жизни. Я лишь хотел подчеркнуть, что Господь ничего не гарантирует. Что Господь это не расписание поезда, когда следующий раз это будет точно завтра. Именно поезд на Вайкунтху отправится в следующий раз, это в следующей вашей жизни. Я лишь говорю о том, и повторяю слова наших ачарьев, о том, что Господь, Он своеволен, или Он произволен, Он может, Он хозяин, Он может в следующий раз вам устроить через 25 миллионов жизней, а может устроить на следующий день, может устроить в следующей жизни. Я лишь предостерегаю кого-то думать о том, что Господь чем-то обязан нам, что Он гарантирует нам что-то, что Он, чтобы точно выразиться, что Господь связан обязательствами перед нами или связан какими-то обещаниями перед нами, ничтожными микроскопическими душами. Такого нет. А поскольку он не связан, он в следующий раз может устроить когда угодно.
Следующий вопрос.
Да.
Махарадж, скажите, пожалуйста, как Кришна покидает землю? Я имею в виду, что Махапрабху вошел в храм, наверное, вошел в божество и так покинул ее.
А Кришна покидает мир как ему угодно.
Ну, он имеет в виду именно вот этот вот, ну, вот после битвы на Курукшетре, то есть вот в таком ключе.
В 11 книге Бхагаватам это описано. Он вознесся на небеса. Значит, Кришна уходит всякий раз по-разному. Например, в случае с Махапрабху он свою лилу устроил таким образом, чтобы мы не знали. То есть он сделал свою лилу так, чтобы мы не знали, как он ушел. Он решил сделать так, чтобы мы знали, как он появился. А вот как он ушел, мы не знаем. Поэтому Шритара Махарадж говорил, не нужно домысливать, как он ушел. Кто-то говорит, что он бросился в океан. Кто-то говорит, что он оторвался от толпы преданных, которые шли с Санкиртаной за ним, и забежал в храм Тота Гопинатх, это в Пуре, недалеко от океана. Храм Тота Гопинатх, и он вошел в божество Тота Гопинатхи, сидячее божество. Кто-то так говорит, но Шридхара Махарадж говорит, что мы не знаем как, потому что он нам не оставил на этот счет никаких определенных сведений, Господь не оставил, поэтому мы не будем, он просто исчез, мы не будем говорить как. Когда-то, например, в случае появления Кришны в облике коротышки, Ваманы, мы не знаем, как он появился, мы только знаем, что он появился как сын Кардамы Муни и его жены. Как он там родился, мы не знаем. Потому что говорится, что Кардама Муни, он сначала вошел в мысли Кардама Муни, эта мысль передалась жене Кардамы Муни и появился Вамана Дева. Вот мы не знаем, как он... Кашьяпа. У Кашьяпы. Он появился из ума Кашьяпы Муни. Вот. А, например, вепрь, Господь в облике вепря, он появился из ноздри Брахмы. и стал расти в размерах. То есть мы придерживаемся версии Писания. Если Писание говорят, как аватар Господа пришел в этот мир и как он ушел, то мы повторяем. Если там говорится, как он пришел, но не говорится, как он ушел, то мы это и не знаем, мы это не повторяем. Другими словами, если даже будут документальные с фотографиями, с кинопленкой, документальные свидетельства, как Господь Чайтанья ушел из этого мира, мы все равно не будем в это верить. Даже если будет подтверждено тысячами подписей. Потому что мнение Ачарьи, одного Ачарьи, оно важнее, чем мнение миллионов и миллиардов свидетелей. Потому что мы утверждаем, что реальность, творящаяся в голове чистого преданного, она реальнее, чем реальность, творящаяся в глазах и в ушах материалистов. Вот. Что касается Кришны, то описано, как он ушел. Ему в пятку, как Ахиллесу, попала стрела охотника, и он, охотник думал, что это желтая лань. А Кришна был накрыт желтой накидкой. Охотник среди деревьев увидел это желтое пятно и решил эту лань застрелить. Но попал Кришне в пятку, и Кришна вознесся, как Иисус на третий день после воскрешения, после распятия, он вознесся на небеса. Так же и Кришна вознесся на небеса. Еще вопрос?
Ну, здесь вопрос такой, от чего зависит сила разума?
Мы можем сказать, что зависит от силы разума, на что влияет сила разума и что мы можем получить с помощью разума, с помощью силы разума. А вот от чего зависит сила разума? От всего, от чего зависит исход всякого явления, от чего зависит всякое явление в окружающем мире, в этом поле деятельности. В Бхагавадгите окружающий мир называется поле деятельности. Вот в этом поле, на это поле деятельности действует пять причин. Это судьба, это воля, это твоя воля, да, соизволение высших сил или звезд, соизволение Всевышнего и пятое еще что-то. Вот. То, что касается силы разума, на нашу с вами, или на каждого, на силу разума каждого из нас действуют эти самых причин. Желание наше, чтобы мы пользовались разумом. Судьба. Если судьбою не дано, чтобы мы были разумны. Потому что мы, видимо, в прошлой жизни могли совершать такие поступки, что будь у нас сейчас силу разума, мы бы еще больше страдали, мы бы усугубили свои страдания. Вот. А воля богов, то есть звезды, как мы говорим, что звезды – это просто боги, которые мы воспринимаем как лучики света. Вот они тоже влияют. И также, естественно, соизволение Всевышнего. От этого зависит наша сила разума. А как, если под силой разума мы понимаем плод усилий, то всякое усилие или плод всякого усилия зависит от пяти причин. Иными словами, если судьбой нам не дано иметь разум, то как бы мы его ни тренировали, мы все равно останемся неразумными. Или если судьбой нам дано иметь разум, но боги не хотят того, то как бы мы ни старались, мы не сможем разумно поступить. Или, как они говорят, на каждую старуху найдется проруха своя. В духовной жизни не следует полагаться на чувственный опыт. Наше представление о Боге не всегда соответствует действительности. Бог такой, каким я его представляю. Я почти прикоснулся к нему. Так думает неразумный человек. Был один отшельник, которого многие считали великим святым. Когда он творил молитву, произносил святое имя. Его тело принимало немыслимые позы. Он заливался слезами, у него текло из носа, и приближенным приходилось вытирать ему лицо платками. Атеисты считали поведение отшельника типичным проявлением религиозного фанатизма, а неискушенные верующие полагали, что это святой высочайшего уровня. Но наш гуру Махарадж Шрила Бхактисиддханта Сарасвати сказал, что кривляния этого человека не имеют ничего общего с религиозным чувством, и что он не имеет ни малейшего представления о Боге. Опять цитата из Бхакти Расамрита Сидху. «Потоки слез, судороги и тому подобное, кроме внешнего сходства, не имеют ничего общего с настоящими эмоциями, вызванными божественным опытом. Чаще всего плаксивость или безудержный восторг демонстрируют притворщики, чьи сердца мягки снаружи, но черствы, как камень внутри». Бхакти Расамрита Сидху. Кто выставляет на показ признаки преданности Богу, тот не связан с миром преданности. Показная религиозность способна впечатлить кого угодно, только не самих преданных. В театре хмельные актеры тоже изображают любовь к Богу, рыдают и танцуют в выступлении. Выглядит очень правдоподобно. Если потренироваться, можно ввести себя в такое состояние, когда слезы текут ручьем и глаза закатываются. Но никакие внешние признаки не доказывают наличие подлинной преданности. Настоящая преданность – судур лабха, редчайший дар. Кто готов отказаться от свободы, тот, вероятно, обладает крупицей настоящей преданности. По сравнению с преданностью, свобода кажется чем-то мелким и незначительным. Бхакти Расамрита Сидху. Истинная преданность Господу Богу настолько редка, что вероятность того, что она достанется нам, равна почти нулю. Тот, кто называет себя слугой Божьим, вряд ли такой в действительности. Но если душа чувствует себя лишенной преданности и при этом не желает ничего, кроме преданности, тогда можно говорить о ее возможном духовном росте. Здесь Шрила Шридхара Махарадж дает определение преданности. Кто такой преданный? Во-первых, он говорит, что по внешним признакам нельзя определить преданного. Это приговор всяким притворщикам, кто пытается выставлять признаки преданности на показ. Об этом говорит Шрила Сарасвати Такур, об этом говорит Бхакти Расамрита Сидху, Шрила Джива Госвами. И об этом говорит Шридхара Махарадж, что по внешним признакам нельзя отличить преданного. А как отличить по внутренним признакам? Первое. Этот человек себя не считает преданным. И второе, он не желает ничего, кроме преданности. То есть эти два качества, они должны дополнять друг друга, чтобы должно быть два рельса, два параллельных рельса, чтобы поезд двигался устойчиво к цели. А если только один рельс, то поезд завалится и не поедет. Вот. Вот эти два рельса. Первое. Преданный, он себя считает лишенным всякой преданности. А если ему присуще только такое качество, то мы увидим очень много преданных, потому что очень много людей себя считают лишенными всякой преданности. Второй рельс, на который необходимо опереться этому поезду, это не желать ничего, кроме преданности. И таких тоже много. Многие притворщики, они не желают ничего, кроме преданности. Так бывают такие моменты, когда не желаешь ничего, кроме преданности. Но при этом считаешь себя преданным. Вот. Должно быть два рельса. Да? Первое. Считать себя лишенным всякой преданности. То есть, как Иисус Христос говорил, нищий духом. То есть, не имеющего никаких духовных качеств. Он говорил, блаженны нищие духом. То есть, блаженны нищие духом. Что это значит? Благословлены Богом те, кто считают себя лишенными всяких духовных качеств. Лишенными, по нашем языке, тот, кто считает себя лишенными качеств преданности, он благословен свыше, благословен Богом, но при этом считая, что ты не имеешь никаких качеств преданности, нужно желать этих качеств преданности. То есть здесь уже появляется желание служить преданным. Когда ты восторгаешься качествами других преданных, ты знаешь, что у тебя этих качеств нет, но ты все-таки восторгаешься этими качествами и хочешь этих качеств, тогда ты преклоняешься перед теми, у кого они есть.
Ну хорошо, но это те, у кого как бы вот эти нищие духом, это те, у кого, ну, как бы за плечами уже долгий путь, когда, ну, они поняли на этом пути, что.
Это говорит о зрелости, о духовной зрелости. Тот, кто осознал себя нищим духом, осознал, что сколько он ни шел, а он на самом деле не продвинулся ни на один шаг. Это есть нищий духом. Тот, кто есть такие, которые 30 лет повторяли мантру и как бы. Может быть, не внешне, но внутренне они кичатся этим. Они говорят, вот у меня за спиной 30 лет повторения мантры. Я где-то уже полустарший преданный. Некий старшина я уже. То есть я как-то уже продвинулся. Вот это не есть нищий духом. Нищий духом, когда он, пройдя весь этот путь, пройдя все эти 30 лет, осознает, что он нисколько не продвинулся. И те, кто только-только влился в семью бхакти, в семью преданных, он гораздо возвышеннее меня, потому что он одержим, он восторжен, он очарован, у него в глазах блеск, он гораздо выше меня, я буду ему лучше служить. Чтобы он ни в коем случае не разочаровался. А я уже потерянный номер. Как это называется? Дохлый номер. Lost number. Итак.
Махараш, здесь опять вопрос. Махараш, скажите, а вы даете брахманические инициации? При каких обстоятельствах можно, допустим, получить вторую инициацию?
Нет, я не даю никаких инициаций. Есть ныне здравствующий ачарья нашего матха, Шрила Нирмал Ачарья Махарадж, он дает и брахманические, и харинама инициации, и он также назначает ритвиков или назначает представителей, которые имеют право давать эти инициации. Вот. Я не вхожу в число тех, кому он доверил давать инициации. Поэтому я не даю никаких инициаций. Лучше вот этот человек, хорошо бы он обратился к Ачарье Махараджу. Или в России есть действующий лидер нашего матха здесь. Его зовут Бимал Авадут Махарадж. Вот он дает инициации и первого уровня, и второго уровня. Наш духовный путь начинается с того, что мы ищем чего-то не от мира сего, не вполне осознавая, чего именно. Наш духовный путь начинается с того, что нас что-то не устраивает в этом мире, когда душа, схватив гитару, поет, что здесь, ребята, все не так, все не так, ребята. Вот что так, она не знает эта душа. Все что-то не так. И в церкви смрад и полумрак, дьяки курит ладан. И в кабаке, что там? Нет, в кабаке зеленый штоф и белые салфетки. Рай для нищих и шутов. Мне же, как он говорит, как птицы в клетке. То есть вот душа и в этом мире, вот в этом, вот этой, в мире этих хлопот, суеты, она себя чувствует утомленной, притомленной, она томится в этом мире, томление духа испытывает, как выражал Экклезиаст в Ветхом Завете, томление духа везде. Вот он говорит, я и туда посмотрел, я и имел много жен, я имел много сокровищ, я имел много впечатлений, путешествуя по всем странам, и я имел последователей. Я имел власть, я имел мудрость, и все, к чему я пришел, это томление духа. Душа томится. То есть он исследовал весь мир, и все равно томление духа. Но чего-то он ищет. Томление – это значит, дух ищет, куда бы вырваться. Но при этом и в религии тоже смрад и полумрак. Ну что он имеет в виду, поэт? Он имеет в виду какие-то закостенелые обряды, какие-то ритуалы, которые затмевают собою суть. И вот душа мечется, и в церкви вроде все наиграно. По церкви я понимаю, как некое закостенелое духовное учение, да, где нет жизни. Там все наиграно, там одни ритуалы. И в этом мире вроде нет ритуала, вроде ты свободен, но дух все равно томится. Вот Шридхар Махарадж говорит, вот с этого начинается духовный путь, что мы чего-то ищем, но мы не знаем что. Мы ищем, потому что здесь все не так.
А в чем суть вот вопрос здесь? Ну, вот.
С этого только начинается. С этого только начинается. Сути нету. Мы просто ищем. Душа, она разрывается двумя противоречиями, двумя крайностями. Первое, она ищет свободу. А второе, она ищет любви. А любовь – это противоположность свободы. Любовь – это такие кандалы, такие оковы, которые не дают тебе даже пошевельнуться. Потому что любовь сковывает твое сердце. Твое сердце уже не может быть свободно. Оно не в том смысле, что не может никому больше принадлежать. Душа, при этом душа хочет свободы и хочет любви. То есть одновременно душа хочет быть и порабощенной, и свободной. И вот в этом и заключается томление духа. Из огня да в полымя. То есть, когда что-то томится на огне, но при этом, вырвавшись из этого огня, попадает в холодный лед. И снова ищет огня. Как из бани в купель, в прорубь. В бане нельзя вечно, и в прорубь нельзя вечно. И вот душа мечется туда-сюда. И только служение прекрасному, служение неотразимому Кришне способно гармонизировать эти два противоречия. Быть порабощенным, но добровольно. То есть добровольное порабощение – это и есть свобода. Добровольно отказаться от свободы, вот в этом вот парадокс, добровольно отказаться от свободы – это и есть служение красоте. Потому что красота, она выше, чем свобода. Поэтому ты добровольно отказываешься от свободы, которую так долго искал, находясь в притомленном состоянии в этом мире. В этом суть.
Здесь возражение. Мне кажется, душа мечется, если нет целей. А если есть цели и смысл, проблем нет.
А если нет цели? Пусть вот этот человек предложит цель. Цели две здесь может быть. В этом мире. Это завладеть чем-то. И второе, это сделаться свободным. А пусть человек придумает какую-нибудь третью цель. Все делятся на две группы. Все живые существа делятся на две группы. Большую и маленькую. Большая группа – это те, кто хотят захапать. И очень маленькая группа – это те, кто ищет спасение или освобождение. Это вот монахи, затворники, пустынники, схимники, которые уходят от мира, залезают в пещеры или запираются в скиты, уходят в братию, в монастырскую. Они уходят от мира. Это те, кто ищут свободы. Свободы от тягот, уз этого мира. Это маленькая группа. А все остальные, огромная-огромная группа, это те, кто хотят обладать чем-то. Обладать – это властью, богатствами, чувственными, телесным обладанием, чувственными утехами и почету, почестями. Вот если такая цель – обладание, то душа и начинает томиться. С этого и начинается вот духовный путь. Шридхар Махарадж говорит, духовный путь начинается с того, что душа ищет чего-то не от мира сего, не вполне осознавая, что именно. У нее действительно нет еще цели. Когда вы бежите откуда-то, у вас еще нету цели, куда прибежать. У вас главная задача – вырваться. Когда вы бежите из рабства, ваша задача – вырваться. Вот душа ищет чего-то не от мира сего, она хочет вырваться из этого мира, не вполне осознавая, куда она придет. И вот когда вы вырвались за пределы тюрьмы и убедились, что погоня отстала, тогда следующая ваша задача – это уже найти, куда прийти. Вот духовный путь начинается с того, что душа хочет вырваться из кандалов, из оков этого мира. Но цели еще нет. Она же не знает. Она знает, что в мире эксплуатации, в мире потребления жить плохо.
Ну хорошо, но вот здесь вопрос как раз на эту тему.
А вот где хорошо, она еще не знает.
А разве обладать это плохо?
Нет, это не плохо, это просто убивает нашу душу. Это убивает наше естество. Это неестественно. Вот. В духовных вопросах лучше, если, конечно, мы не ведем моралистическую беседу, где есть хорошо и плохо. Если мы стараемся действительно общаться духовно, то в духовной сфере нету понятия хорошо и плохо, а есть понятие естественно и неестественно. Также есть приложимые или прилагательные понятия целесообразно и нецелесообразно. Но в основном категории таковы. Это естественно и неестественно. Мы сейчас не берем такие категории, как красиво и безобразно. Поначалу естественно и неестественно. Так вот, обладать – это неестественно, потому что мы сотворены Творцом, по нашему убеждению. Мы сотворены Творцом для того, чтобы нами обладали, а не для того, чтобы мы обладали. Мы имеем природу шакти или пракрити, то есть женскую природу, природу, предназначенную для обладания высшим существом. Но в этом мире мы сменили свое естество, мы сменили один пол на другой пол, мы хотим стать обладателями. Мы пририсовали себе усы вот так, и стали обладателями. А на самом деле душа, я надеюсь, вы понимаете, да, сравнение, душа по своей природе, она обладаемая, она женской природы, она не мужской природы. Если уж совсем выражаться в этих терминах, то духовный путь – это путь перемены пола. Но, опять прошу понять меня правильно, перемены пола души, то есть своего внутреннего внутреннего облика, не внешнего. Это удел подражателей сахаджей, которые, ну, есть такая группа вайшнавов, которые делают внешний вид женский. Пракрита сахаджи вайшнавы. Вот. И обладатель – это мужское начало. Это не хорошо и не плохо, это неестественно. А всякое неестество болезненно для нас. То есть мы по природе слуги, если уж быть точным, служанки. Но мы взяли на себя роль господ. Мы даже обращаемся друг к другу. Господин такой-то. И нам нравится, когда к нам обращается господин. Вот когда обращались товарищ, нам не нравилось. Вот, господин, пожалуйста. То есть мы себя считаем все мужеского рода. А это неестественно. Почему? Вернее, это неестественно, и из этого следует наше страдание. Потому что мы по природе женского рода, а играем себя, строим из себя мужчин. В эзотерическом плане, в смысле, в философском смысле.
Вот он говорит, Что плохого в том, что человек работает, создает что-то новое, получает от этого радость, особенно если он занимается любимым делом и обладает плодами. То есть что плохого в том, что он обладает плодами своего труда, если он занимается любимым делом и получает от этого радость?
Нет, ничего в этом плохого нет. Если он действительно получает от этого радость, то в этом нет ничего плохого. Но только не нужно других убеждать в том, что вы получаете от этого радость. Потому что как только вы начинаете другим говорить, что я получаю от своей работы радость, это означает, что радость вы получаете не совсем. Потому что вам не хватает еще и радости почета, радости восторга перед вами. То есть вы, плоды вашего труда, они для вас не самодостаточны. Вам еще нужно, чтобы другие об этом узнали. Значит, вы не совсем получаете радость. Значит, вы уже обманываете.
Поделиться радостью – это вполне естественно.
Поделиться радостью – да. А кичиться радостью – это, понимаете, естественно. Что такое естественное? Естественно – это когда достаточно. Когда вы делитесь радостью, это значит, что вам радости от плодов не совсем достаточно. Правильно? Это, конечно, естественно, но опять здесь нужно заметить, что у нас есть с вами два естества. Есть внутреннее естество, это слуги Божьего, раба Божьего, и есть внешнее естество, или приобретенное естество, это господина. Вот у господина тоже есть свои радости. Например, завоевать чье-то уважение к себе, завоевать чье-то подчинение. Это, от этого, конечно, человек получает радость. Например, отомстить кому-то. Конечно, вы получаете радость. И это вполне естественно. Если вы человеку, который сделал вам подлость, отомстили, вы от этого получаете радость. Но это радость приобретенной природы. Это не радость раба Божьего, это радость возгордившегося. И та, и другая радость. Просто экклезиаст говорит, что радость от гордыни, она приводит к томлению духа. Душа не удовлетворяется этим. Ум удовлетворяется, гордыня удовлетворяется, самость удовлетворяется, а душа не удовлетворяется. Но это можно назвать естественной радостью, да. Например, вы играете, взрослый играет в шахматы со своим сыном. И он, играя лучше, он его обыгрывает, и он радуется от того, что обыграл ребенка. Это же радость? Радость. Но как бы ликовала его душа, если бы он поддался, и ребенок у него выиграл, и он бы видел счастье в глазах ребенка. То есть, внешне он проиграл, но его гордыня, она сокрушается, она грустит. Вот эта его оболочка, гордыня, она грустит, что он проиграл. Но душа его ликует от того, что радуется любимое существо. Это пример, который иллюстрирует состояние раба Божьего. Когда раб Божий получает радость гордыни, когда он кому-то доказал свою силу, кому-то он доказал свое превосходство, то это радость взрослого, который обыграл ребенка. Но когда он показал, прежде всего, себе свое смирение, что его ударили по щеке, он подставил другую щеку, тогда это радуется душа. И это радость совсем другая. Понимаете, радость раба Божьего, смиренного раба Божьего, и радость горделивого человека, пустившегося во все тяжкие в бренном мире, это две разных радости. Угу. Какой вопрос?
Так, другой вопрос. Я читал, что Вамшидас Бабаджи ел рыбу и иногда курил. Предлагал трубку божествам, а потом курил сам. Я не сомневаюсь, что он чист, но хотелось бы понять, для чего он это делал, не для того ли, чтобы специально отпугивать, не привлекать внимание, как.
Я единственное могу согласиться в этом утверждении с одной фразой, что вы читали это. Я здесь согласен, вы наверняка где-то это читали, вы же не могли это придумать, потому что вы лично с ним не знакомы. Я не знаю, соответствует ли это действительности, то, что вы читали, потому что от Шридхара Махараджа, из его лекции, от своего Гурудева, я не слышал этого. Я однажды Гурудев сказал, что Бамшидас Бабаджи Махарадж делал вещи, которые нам не стоит делать. Вот. Что он имел в виду, я не знаю. Но то, что он курил или предлагал трупы божествам, я не знаю. Я знаю, что Бабаджи Махарадж, это вспоминали Сарасвати Такур. Как же Гаур Кишор Дас Бабаджи Махарадж, он жил в общественной уборной, чтобы его не донимали материалисты. Вот он жил в общественной уборной. И он говорил, что вайшнавы не должны подражать. Начинающие преданные, ну и вообще преданные, не должны подражать привычкам вайшнавов. Они должны следовать наставлениям вайшнавов, но не подражать привычкам. Есть некоторые ачари, например, смотрели футбол. Это не значит, что мы должны ездить на чемпионат мира. Да? Я слышал также, что Бамши, не помню, правда, откуда, что Бамши Дас Бабаджи Махарадж, он разбрасывал рыбьи кости. Ну, не кости, а как это? Останки рыбы. Чтобы люди думали, что он ест рыбу, и поэтому те, у кого слабая вера, они к нему бы не приходили. Что из этого следует? Первое. Мы не должны подражать вайшнавам, а должны следовать их наставлениям. И второе. Уж точно мы не должны подражать вайшнавам, которые не проповедовали. Потому что есть два вида вайшнавов. Есть два вида рабов Божьих. Исповедники и проповедники. Те, кто исповедуют вдали от глаз мира. И чтобы их не донимали, они могут совершать такие поступки, которые отвернут обычную публику от общения с ними. Чтобы никто не мешал им творить молитву. Это исповедники, вайшнавы-исповедники. А есть вайшнавы-проповедники. Вот, даже их привычкам не стоит нам подражать, следует следовать их наставлениям. А уж вайшнавам исповедникам точно мы не должны подражать. Ну а если кто-то хочет подражать вайшнавам исповедникам, пусть как Рагунат Дас Госвами поселится вместе с тигром, живут с тигром, с диким. Рагунат Дас Госвами жил по соседству с тигром. Вот пусть подражатели также не усыпленного в зоопарке, а настоящего тигра найдут где-нибудь. Ну или какую-нибудь змею, как Шридхара Махарадж, он жил несколько месяцев со змеей. Итак, духовный путь начинается с того, что душа ищет чего-то не от мира сего, не вполне осознавая, что именно. Так она непроизвольно тянется к святым, к священным писаниям, рассказывающим о преданности. Постепенно эта душа понимает, что преданность относится к иному миру, миру, который она всегда искала. То есть два зеркальных мира. Один мир стяжательства, где ты центр Вселенной, и другой мир, где есть центр Вселенной, а ты на его окраине, и ты стремишься в этот центр. Тогда как в первом мире ты стремишься всех к себе подтянуть, а во втором мире, в мире служения, ты стремишься самому подтянуться в центр. И когда душа чувствует, что лишена преданности, но преданность – это единственное, в чем она нуждается, тогда только она входит в естественное для себя состояние, состояние готовности воспринять милость свыше. Это называется состояние одухотворения или состояние вдохновения. Шрила Шридхара Махарадж говорил, что вайшнав – это тот, кто всегда испытывает вдохновение. Не от случая к случаю, а всегда. Это вайшнав. Господь проливает милость на того, кто чувствует себя совершенно опустошенным и лишенным милости. Мы бесконечно малые, отрицательно заряженные частицы сознания, созданы для притяжения, для взаимоотношения с бесконечно большим положительно заряженным началом, абсолютом. Шридхара Махарадж сравнивает здесь нас с... Наш мир сравнивает с атомарным ядром, где есть огромное ядро и положительно заряженное ядро и отрицательно заряженный электрон. Вот эти электроны – это мы, которые вращаются на огромном расстоянии от положительно заряженного ядра. И наша задача – не сорваться с этой орбиты, не стать свободным электроном. Всегда находиться на орбите, как отрицательно заряженная частица. Тогда это устойчиво, это гармоничный мир. Мы всегда сохраняем отрицательность, то есть мы себя чувствуем прямыми противоположностями Богу. То есть мы должны стать антибогами, мы должны противны Богу. В каком смысле? Если главное качество Бога – это потреблять, наслаждаться, то мы должны воспитать в себе противоположное качество. То есть нашим главным качеством должно стать отдавать. Если его желание потреблять, то наше желание отдавать. Только так мы сможем вступить в гармоничные или в естественные отношения с Ним, с Господом Богом. Но за эту связь нужно заплатить дорогой ценой, для того, чтобы стать этим электроном. То, что связывает с безграничным, нельзя купить дешево. Господь ценит только одну валюту – служение Его слугам, Его преданным. Основное средство платежа Господу – это преданное служение и покорность святым. За такое служение душе дается возможность служить еще больше, а именно еще глубже понимать слова Писаний и святых, еще больше помогать им и повиноваться. Лучшего душе не пожелаешь. Ничто не ценится так высоко, как общение со святыми. Поскольку богатство, которое они нам дают, не связано с зыбким иллюзорным миром. В этом мире, в нашем мире, ни на что нельзя опереться. То, что сегодня кажется важным и значительным, завтра превращается в прах. Вот пример с кризисом. Да, деньги стоили, деньги ценились. И казалось бы, что эта бумага такая бумага, как броня. А потом вышел кто-то, глава какого-то банка, сделал заявление – и вот эта вот броня превратилась в фантик. То есть то, что нам кажется чем-то важным, чем-то зыбким, это имущество, слава, деньги, богатство, власть, влияние, в одно мгновение может превратиться в ничто, в пепел. Тогда как прямая противоположность этому, казалось бы, что-то зыбкое, что-то эфемерное, что-то летучее, оказывается самым надежным, самой надежной валютой для нашего счастья. Ведь почему мы приобретаем знание, почет, власть, богатство? Для того, чтобы купить или обменять все эти приобретения на одну простую вещь – счастье. И вдруг в одно мгновение оказывается, что все, что мы накапливаем для своего счастья, оказывается бесполезным, потому что счастье на это не купишь. Ни на высокие звания, ни на ученую степень, ни на деньги, ни на здоровье, ни на долголетие, ни на уважение. Счастье не купишь. И оказывается, что мы накапливали это впустую. В то же время такая вещь, которую нельзя ухватить, которую нельзя посчитать и засунуть в карман, которая витает везде, но ее нельзя схватить, в ней можно жить, но схватить ее и накопить нельзя. Любовь, да, преданность. А преданности нету помех, она как пространство. Служить Богу, служить святым можно всегда и везде, с любым количеством накопленного или без всякого накопленного. Можно служить. А вот это оказывается самой твердой валютой. Желание служить, готовность служить, жертвовать и любить оказывается то, что в этом мире не имеет никакой важности, оказывается в мире счастья это самая твердая валюта, в то время как знание, почет, мудрость, это деньги, влияние, власть вообще не имеют никакого хождения в мире любви.
Здесь такой, комментарий. Правильно ли утверждать, что деньги – это инструмент для достижения целей?
Деньги – это инструмент для того, чтобы заставить кого-то работать на вас. Деньги – это инструмент влияния. Деньги сами по себе неплохи, смотря на что вы их употребляете. То есть, что такое деньги? Деньги – есть результат вашего труда. Умственного, физического. Это результат вашей работы. Вот дальше, на что вы тратите эти деньги? Другими словами, на что вы тратите свою работу, результат своей работы? Для того, чтобы накопить влияние, чтобы поработить вокруг себя прочих живых существ? Или для того, чтобы принести им подлинное благо? Для того, чтобы освободить их, из рабства иллюзии. На что вы их можете употребить? Можете на эти деньги напечатать воззвание к живым существам и рассказать им о учении Махапрабху. Или своими словами рассказать им о том, что их души томятся в мире эксплуатации, что есть мир любви. Вы можете результат своего труда на это употребить. А можете употребить на что-нибудь другое, для того, чтобы поработить еще больше живых существ.
Ну вот он возражает, он говорит, почему поработить, если можно их накормить или дать им работу?
Дать им работу, понятно. Да, деньги же можно употребить на то, чтобы дать работу живым существам. Или накормить. А накормить это что значит? Это убить других живых существ и превратить их в пищу для тех, кого вы хотите накормить. Это правильно.
Как всегда, подразумевается только иллюзия под живыми существами.
Так. Накормить – это значит вырубить еще больше лесов, чтобы засеять поля, да? Выловить еще больше устриц, чтобы с лимонной кислотой их высосать. И еще больше сделать супов из черепах и морских ужей.
Ну, вот здесь следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, как понять утверждение, что если мы минус, а Господь – это плюс, то как же мы можем быть подобны Ему?
Наоборот, мы должны быть не подобны Ему, а быть прямой Ему противоположностью. Это сатанинское утверждение, что мы должны уподобиться Богу. Это бесы говорят нам, дьявольские религиозные учения говорят, что мы подобны Богу. Всякое учение, утверждающий, что мы подобны Богу или должны стать, или должны уподобиться Богу, это утверждение от дьявола.
А, вот здесь такое еще одно возражение. Дьявол же от Кришны. Ну, то есть, как бы, если все его проистечение, то и дьявол...
Да, дьявол творение Кришны, да, конечно. Дьявол – это та сила, которая нас отворачивает от Кришны. Которая нас отдаляет от Него. То есть дьявол это как знак кирпича на дороге. Вот если висит кирпич, это не значит, что мы должны туда поехать. Это значит, что мы должны объехать другой дорогой. То есть дьявол – это тот, кто говорит, шепчет нам на ухо, ты Бог, ты Бог, ты Бог. Следовательно, мы как запретительный знак, мы должны отнестись к дьяволу как запретительный знак. Если нам дьявол говорит о том, что мы подобны Богу, значит, мы должны уйти из этой, отъехать из этой точки в точку, где нам будут говорить, что ты не подобен Богу, а ты его слуга, прямая ему противоположность. Он абсолютно положительное начало, ты абсолютно отрицательное. Не в смысле хорошее и плохое, а в смысле он притягивающий, а ты притягиваемая. А дьявол нам говорит, нет, это ты центр притяжения. Ты обладаешь такой силой притяжения, если ты еще приложишь усилий, то все будут на тебя молиться. Ты можешь и религию изобрести, или изобрести какую-нибудь... сделать какое-то изобретение, людей в космос отправить, еще больше их накормить, дать им работу. Это все дьявол шепчет, который говорит, ты Бог, ты Бог, ты Бог. А мы должны к нему отнестись как запрещающий знак. Мы должны как раз поехать там, где нет этого знака.
Угу. Здесь как раз об этом. Из предыдущего высказывания получается, что то есть если... еще больше вырубается лесов, еще больше съедается устриц. Из этого высказывания вытекает, что увеличение человечества – это и есть зло.
Для кого? Для человечества это не есть зло. Я лишь говорю о том, что всякое зло относительно. Для человека, видимо, увеличение его числа – это добро. Правда, сейчас уже многие в этом сомневаются. А для, например, коров, устриц и обезьян увеличение людей, и для птиц увеличение людей – это зло. А кто говорит, что добро – это что мы должны ставить знак равенства между добро и добро для человека? Почему добро для людей мы считаем добро в высшей инстанции? Только потому, что у нас человеческая форма, не значит, что добро есть добро для человека. Если спросить современного человека, чего бы он хотел, и докопаться до его потаенных грез, никто вам не скажет, что я хочу, чтобы людей стало больше, и чтобы их еще больше кормить. Все скажут, я хочу накопить денег, и найти такой уголок на земле, где меня никто не потревожит, куда люди бы не пришли. Правильно? То есть, вот заработаю я где-нибудь много денег и уеду туда, где вечно светит солнце, где мало народу, где мне никто не помешает. Это что значит? Это значит, я хочу, чтобы было меньше людей. Другими словами. То есть втайне все хотят уйти от людей, чтобы людей не было вокруг. А для этого надо накопить денег. А что значит накопить денег? Это значит, надо еще больше лесов вырубить, еще больше устриц убить, еще больше перекопать земли, уничтожив все живое в ней, чтобы сделать такое, за что тебе дадут деньги, полученные... в какой-то местности, где они там перекопали землю. Понимаете, что происходит? Что деньги, они не с воздуха падают, а они пополняются благодаря тому, что мы вытаскиваем ресурсы из земли. Так вот, на одном конце земного шара одни перелопачивают и вытаскивают из земли ресурсы, на другом конце земного шара другие. И вот они вот этими вот... продуктами перелопачивания обмениваются. Эти там землю перерыли, эти здесь землю перерыли. Они обменялись деньгами для того, чтобы найти уголок земли, где еще земля не перерыта. Деньги же не просто падают, а копают землю, достают оттуда металл, достают оттуда нефть, портят эту землю, где они все достают, вырубают леса, то есть портят все. А конечная цель – это уйти куда-нибудь в лес, в тихий уголок, найти место, где никто не потревожит. Но при этом они все ломают вокруг. То есть они на пути в тихий уголок, они ломают миллионы таких тихих уголков, где могли бы другие жить. Есть возражения? Или все-таки человек грезит счастьем для всего человечества? Пора понять, что в этом мире нет ничего надежного. Сначала мы бежим за соблазнами, а потом понимаем, что это мираж и наваждение. И так продолжается без конца. Только осознав зыбкость материального мира, мы будем искать что-то существенное – сад, чит и анантам, вечное сознание, способное к самовыражению. Самовыражение – вот в чем нуждается наша душа. Вечное сознательное самовыражение. Прати анга паги канды прати анга мора. Каждая часть моего существа ищет соответствующую часть его существа, чтобы соединиться с ней. Кришна говорит, только в общении со мной ты сможешь достичь полного самовыражения. Поэтому брось все и иди ко мне. Я возьму на себя ответственность за твои поступки в мнимом иллюзорном мире. Я оплачу все счета, только положись на меня, только приди ко мне. Бхагавад-гита 18.66. Чтобы обрести счастье, душе достаточно внять этому зову свыше и, насколько возможно, жить в согласии с ним. «Приди ко мне, забудь о долгах, я сниму с твоих плеч тяжкий груз», уверяет Кришна. Услышать этот призыв и поверить в него – само по себе величайшее достижение. Кто услышал слова Кришны о том, что он возьмет на себя всю ответственность за твою жизнь, пусть следует этим словам, насколько возможно. А возможно это только в обществе тех, кто целиком предался Кришне. Среди преданных мы ощущаем тепло родного дома. Мы все родом из одной страны. Кто видит в преданных соотечественников, единомышленников, которые зовут нас на родину, тому нечего бояться. Сейчас мы блуждаем на чужбине и бессознательно ищем родной дом. Чтобы вернуться домой, нужно лишь прислушаться голосу сердца и не ждать чуда извне. Мы крохотные души, нам все, что угодно, может показаться чудом. Нас могут пленить фокусы йогов и чародеев. Маленькую душу легко удивить. В мире много чудотворцев. Да убережет нас Господь от их чар. Не поддавайтесь их уловкам и запомните раз и навсегда с помощью фокусов не обмануть Кришну. Цитата из Према Виварта. Если ты намерен внимать святому имени, находись в обществе преданного и забудь про наслаждение, освобождение, сверхъестественные силы и чудеса. Нужно навсегда отказаться от потребленчества, отказаться от стремлений к свободе и желания обрести сверхъестественные силы. Наше сердце принадлежит только Господу. Только Он один способен утолить наши чаяния. Каждый атом нашего существа создан для того, чтобы быть связанным с Господом. И это высочайшая, и это связь высочайшего порядка. Вот до этого Гьянадас говорил, что каждая часть его существа стремится соприкоснуться с такой же частью существа Господа Бога. Руки хотят его рук, глаза хотят слиться с его глазами, уши с его слухом и так далее. То есть полная гармония, полное созвучие, полное согласие.
То есть возражение, а разве живое существо не стремится к свободе?
Живое существо стремится к свободе и одновременно стремится к любви. Если бы мы хотели только свободы, то мы бы все были счастливы. Понимаете? Если бы счастье наше заключалось в свободе, то все были бы уже счастливы, просто разорвав все узы. Свобода – это когда нет уз. Другими словами, это когда нет никаких отношений. Что такое узы? Узы – есть отношения. Порвать все узы, и тогда ты становишься свободен. Но беда-то в том, что если мы порвем все узы, то мы не будем счастливы. Мы будем свободны, но счастливы мы не будем. А душа по ошибке стремится к свободе. Подлинно в глубине души она стремится, душа в глубине души стремится к любви и к счастью, а не к свободе. Например, почему, вот что мешает, скажем, человеку, который задал этот вопрос, быть свободным? Вот что мешает ему просто взять и уйти, порвать со всеми отношения? Потому что отношения – это тоже сладостная цель. Добрые любовные отношения, они также желанны нам, как и свобода. Вот поэтому люди не идут к свободе, потому что они не хотят терять отношения, они не хотят терять любовных связей. Каждый атом нашего существа создан для того, чтобы быть связанным с Господом, и это связь высочайшего порядка. Так учит школа Гауди Вайшнавов Шри Чайтанья Дева и Шри Нитьянанды Прабху. В атмосфере Вриндавана безграничная ближе всего к ограниченному. Значит, здесь имеется в виду, что когда Господь не связан никакими нормами приличия, то Он больше всего похож на человека. То есть, когда Господь не Господь, то Он человек. В мире, в человекоподобном мире Апракрита безграничное настолько приближается к ограниченному, что различие между ними почти стирается. Божественное так близко, что воспринимается как ограниченное. Махапрабху сетовал: «Попробуйте найти счастье во Вриндаване. Там происходит нечто удивительное. Нанда и Ешода поймали абсолютную истину, и теперь она ползает у них по двору. Постарайтесь найти себе... ползает на четвереньках. Постарайтесь найти себе занятие там, каким бы ничтожным оно ни казалось. Попытайте такую судьбу. Вот мы и ищем счастье, рядом с которым меркнут все соблазны, в том числе и свобода. Кому рассказать, да и кто поверит, что абсолютная истина – это возлюбленный пастушок в деревне Враджи, который развлекается в лесу на берегах Ямуны. Падьявапи 98. Немыслимо, что Абсолют добивался любви деревенских девушек. Всевышний желает наслаждаться среди пастушек, которые даже не воспринимают его как Всевышнего. Он настолько близок с ними, что это не укладывается в сознании. Шри Чайтанья Дев не только предлагает нам попытать эту удачу, но и обещает оказать помощь. В Господе Чайтанье объединены позитивная и негативная стороны Абсолюта. Причем позитивная сторона раздает себя остальным. Шри Чайтанья – бесконечная и непостижимо щедрая ипостась Абсолюта. Господь Чайтанья – это любовь и красота в одном лице. При этом красота, она являет себя, она себя раздает. Она открывается. То есть Господь совмещает в себе, Господь Чайтанья, это золотой аватар, который приходил 500 лет назад в Западную Бенгалию, он совместил в себе и преданного, и предмет преданности, и Господа, и слугу Господа в одном лице. Наше естественное состояние – служить не божественному, а слугам божественного. У одного гуру был ученик, который служил ему верой и правдой. Господь, видя усердие ученика, решил проверить его и послал к нему посланника. «Бог доволен твоим служением и призывает тебя в свое царство». «Нет», — ответил тот, — «мне некогда гулять по царству Божьему. Я должен служить учителю». «Мы тоже должны проникнуться таким настроением. Вайшнав доверил мне служение, и не надо сбивать меня с толку». Шрила Рагунат Дас Госвами, выразитель идеи служения Шримати Радхарани, говорит: «Меня не прельщает служение ему как другу на равных. Меня не прельщает даже быть его слугой. Мне по душе быть слугой его слуги. Я не считаю себя настолько близким к Богу, чтобы служить ему непосредственно. Правда, если он решит, что я буду полезен ему в ином качестве, он сможет перевести меня в круг своих приближенных слуг. Но, боюсь, я не подхожу для этого. Есть более достойные души. А я послужу где-нибудь на отдалении. Внизу безопаснее. Тем не там меньше соблазнов. Наше дело скромно служить, а Он сам призовет нас наверх, если сочтет нужным. Если Господь решит, что настало время нам служить наверху, Он даст об этом знать, и мы не сможем отказаться. Но в общем, слуга должен стремиться занять положение поскромнее. Поэтому Рагунат Дас Госвами говорит: «Дасья те мама расосту». «Я хочу быть слугой, а не другом». Быть слугой – естественное стремление преданного. Положение слуги – самое безопасное. В мире служения не следует претендовать ни на что, кроме как на роль слуги, слуги, слуги. Так говорят святые писания. Это может показаться крайностью, но таково наше реальное положение в реальном мире. Быть слугой – наша природа. Нам нужно лишь раскрыть себе это качество. Заняв положение слуги Божьей, душа становится целостной личностью, поскольку из сердца уходит страх. Страх не испытывает только тот, у кого всемогущий хозяин. Все остальные испытывают страх. Если хозяин не всемогущий, то есть может найти тот, кто даст в репу нашему хозяину, тогда, конечно, мы будем испытывать страх. Или если ты сам хозяин, то ты будешь еще больше бояться, что у тебя что-то отберут или уведут твоих слуг, отберут твое положение. То есть, и при этом Шридхара Махарадж говорит, что всякий, кто испытывает страх, он занимает неестественное положение. А не испытывать страх может только тот, у кого самый могущественный хозяин. А это есть Господь Бог. То есть раб Божий – это самое естественное положение. Только раб Божий избавляется от всяких страхов. Рабы всех остальных боятся, что им хозяин, их хозяевам придется туго, что сами они лишатся своего положения и тогда выгонят нас. Поэтому они испытывают страх.